Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Продолжается авторская программа руководителя «Спутник Интернешнл» Татьяны Кухаревой. Еще раз приветствуем наших и слушателей, и зрителей. Я напомню, что видеотрансляция идет на YouTube-канале, идет на странице ВКонтакте «Радио Спутник». Если еще не присоединились, то мы вас там ждем. Я вот тут попыталась вспомнить все то, как Джо Байден называл Владимира Путина.
Прям ну, сначала, говоря, что ли?
Не сначала. Ну, вот самые яркие какие-то высказывания.
Убийцы, яркое, пожалуй. Убийца, мясник.
Диктатор, военный преступник, головорез, вот тоже я вспоминала. Но это даже не полный список. Вот,
ну, он любит он Владимира Владимировича.
А зачем?
А зачем? Это вопрос хороший. Будем сейчас разбираться. У нас есть наш следующий...
Политолог, да, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков с нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид Викторович, ну что за политическое вообще такое решение, ход? Зачем это надо? На кого действуют такие приемы?
Ну, я бы сказал, не зачем, а почему.
Почему?
Да, потому что... Америка после 30 лет глобального господства, когда она решала все свои проблемы, экономические проблемы безопасности с помощью силы, политические проблемы, любые, да, начиная с Югославии. Вот, и не обращая внимания на ООН, на Совет Безопасности, на Россию, на ее протесты, сколачивали некую коалицию, да, условного всего цивилизованного мира, включая Буркина-Фасо. И после этого говорили, что у нас большинство, и мы сейчас... Что хотим, то и сделаем. С Ливией, с Ираком, с Сирией, с Югославией. Мы в своем праве. То есть, фактически США разрушила тот порядок, который существовал через Совет Безопасности с уважением, абсолютным уважением суверенитета и неприкосновенности внутренней политики, невмешательства во внутренние дела. Вот. Тот порядок, который возник на обломках после Второй мировой войны, того прежнего мира. Вот. И Россия до последнего момента с этим так... Робко протестовала, помните, разворот Примакова над Атлантикой югославский, да, который закончился ничем, пожалуй, только тем, что Примаков потерял политические перспективы большие, потому что в мире это невозможно было.
Я прям напряглась на словах, когда вы говорите до последнего момента, потому что, ну, понятно, что у новостников жизнь такая, она немножко как собачьи года, то есть один год за 10. Последний момент, он как бы, ну, то есть, вот для меня, например, была разительная, господи, как это вообще по-русски сказать, Нира, чтобы не было разительной разницы, да, то есть разительные перемены были между, допустим, тем, что было, когда была Ливия, да, и уже Сирией. То есть вот для меня вот такой вот прям решительный момент, когда мы, такое ощущение было, что вот прям все, наконец-то сила, вот она, все поняли.
Согласен, да. Но в Сирии мы же всего лишь остановили продвижение на восток США и НАТО. Мы всего лишь уперлись и сказали, вот границы, за которые там ни шагу назад. А с началом операции 24 февраля Россия стала двигаться на запад впервые. Ну, вот если чисто даже географически смотреть. Конечно, это вызов для того мира, в котором они жили. Конечно, для них это крах. Для них они не могли этого себе представить. Для них это рушится вся картина мира, в которой они выжили. То есть, это такая... Это апокалипсис. Поэтому отсюда киллер, отсюда мясник. А потом, тут еще надо понимать, это, опять же, в традиции западной политологии, они пытаются персонифицировать все страхи и угрозы свои, повесить их. Вот так возник, собственно говоря, феномен Сталина, который во всем виноват. Вот. Сегодня приблизительно тоже пытаются сделать и с Путина. Потому что это же не только вешание всех собак на нашего президента, это еще и предложение элите страны. Ребята, мы понимаем вас, у вас проблем нет. А вот один злодей, уберете его, и мы с вами договоримся.
Но, на мой взгляд, в этот раз они пошли опять же дальше. Потому что в этот раз было не предложение элите, было абсолютно открытое предложение массам народным, что, ребят, выходите против правительства. И это для меня это был какой-то прям, ну, совсем такой фо-па и такой вот тот шаг, который вот он лишний был. Но тут еще ситуация, ну, достаточно, наверное, опять же, сложное, да, в том, что это почему-то это вот то, что у меня периодически так случаются какие-то дебаты политологические на индийском телевидении.
Ой, это плохое вообще, занятие.
Это не то чтобы плохое, это очень интересный опыт. Я бы, наверное, ну, вот индийское телевидение — это что-то, что я никогда не думала, что со мной случится, во-первых. А во-вторых, это абсолютно уникальный мир, совершенно не похожий ни на что. И вот последние дебаты у меня были как раз по поводу того, как... В Индию полетел Лавров, понятное дело. Естественно, для них это большой прям big deal. А там была такая ситуация, что просто перед Лавровым полетели, ну, все, кому не лень было, да, потому что все понимали, что сейчас полетит Лавров, что там стратегическое партнерство, все такое. Моди держит позицию железно. Он там, как бы, у него есть своя в этой ситуации, естественно, свои запросы, свои хотелки и так далее, но он держит позицию, и перед визитом Сергея Викторовича просто туда ломанулась вся вообще американско-британско-европейская тусовка. Да. Все, кто мог, кто пытался, и там, ну, мы даже говорили о том, что вот как бы к Моди, его, собственно, его вот принял Моди, да, а до этого приезжали люди и не принимал Моди, сам именно Моди. Потому что понятно, что министр иностранных дел встречается в первую очередь с министром иностранных дел. И вот это тот пункт, по которому все собеседники, британские и американские, они почему-то совершенно не могут на это, на все ответить. Вот как только им в лоб задаешь вопрос, он говорит: ребят, а как так получается, что вот если вы захотели, да, вот вы захотели снять Саддама, никто не ждал никаких решений, не решений, просто взяли, полетели, разбомбили к чертовой бабушке. И как бы все окей. Вы захотели сделать из Ливии, ну, просто вот непонятно что, да, то есть там сейчас действительно все еще, да, это объективно failed state, да, то есть нет, как бы ничего не понятно. Просто уничтожили государство как в той форме, в которой оно было. И никто никого не ждал, никаких решений, там совбез, не совбез, да. Ну, понятно, что там как бы там Саркози, у него своя история со всей этой с Каддафи была, но тем не менее, да, почему вам можно... А нам нельзя, но это же просто нечестно, банально, да? Ну, тоже как бы у нас тоже есть свои интересы. И при этом, при том, что мы не бомбили Украину так, как бомбили США и Ирак, прости господи.
Ну, вопрос честно-нечестно в международных отношениях немножко наивен, да? В личных отношениях его можно еще как-то ставить, а в международных отношениях выгодно-невыгодно, эффективно-неэффективно, приносит пользу мне или не приносит. Там мораль за скобками принятия решений. Другое дело, когда вот мы говорили, что разрушен фактически был мировой порядок, который...
Но это для политологов. Это вот для политологов, Леонид Викторович, то есть это для политологов понятно, для политологов, для журналистов, да, потому что ты когда вот в этом во всем варишься, это одна история. Для обывателей, для обычных простых людей, которые искренне, они как бы не вникают в то, что там вот выгодно-невыгодно было кому-то там разбомбить, не знаю, например, Саддама, да. То есть им продавали историю про страшного диктатора.
Ну, так всегда продают историю. Я как раз хотел об этом говорить. Мы живем в мире истории, да, и большинство населения совершенно право. Нужна красивая история или красивая сказка о благородстве и добре. Так в этом смысле, когда разрушаются международные нормы, которые строятся на каких-то базовых договоренностях, и когда они ломаются, то, что мы говорили, Югославия, вот Сирия, то, что вы говорили про Ирак, на первое место выходит принятие решений не юридические нормы и основы, да, правовые, а моральные. А моральное обоснование, то есть прав я или не прав, справедливо или несправедливо, вы правильно говорите. Но где формируются моральные нормы? Они формируются через медиа.
Через СМИ, конечно.
Ну, при господстве англосаксонского медиа во всем мире, понятно, что формируется, ну, не во всем, во в западном мире, скажем, да, понятно, какое мнение там формируется. Даже Евроньюс несчастный, который пыталась какую-то европейскую политику, и то было скуплено американцами. Я даже помню, когда все это началось, понимаете, как раз с войны в Ираке, когда CNN показывала нам красивые картинки вместо крови, смертей и трупов. Она показывала, как умные бомбы попадают в злобные танки или там еще что-то. И мы не видели реальной войны. То есть мы увидели ее в цифровом формате, как некую игру. Вот. И тогда стало понятно, после этой войны, после этой демонстрации публичного господства в публичной сфере, появились Аль-Джазира, Аль-Арабия, Евроньюз и Раша Тудей, собственно говоря, появилась.
Да, конечно.
Вот. Стало понятно, что если ты не представлен в медийном, публичном пространстве мировом, то ты не представлен в политическом пространстве. То ты не имеешь права ни на что. Другое дело, что, еще раз повторюсь, как бы, даже при том господстве, которое на Западе присутствует, англосаксонской позиции медиа, даже робкая несопоставимая по своему формату и бюджетам Russia Today наносит страшный урон. Потому что думающие люди всегда ищут альтернативу, хотя бы с чем сравнить. Да? Они не поддаются.
А так сравнивать теперь не с чем, собственно говоря. Леонид Викторович, я хочу вас уточнить один момент, но сделаю это после небольшой паузы.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Вот я хотела задать такой вопрос в качестве примера. Это одно из последних резонансных заявлений Джо Байдена. В польской его речи он сказал про Путина, что этот человек не может оставаться у власти, что он должен уйти. Но потом быстренько переобулся, и его американская администрация тоже дала свои пояснения, говорит, что вовсе он не призывал к смене режима. Но я вот в этой ситуации тогда не очень понимаю. Если мы говорим о том, что нужен злодей, и было решено, что этим злодеям нужно представлять Владимира Путина вот в этой американской реальности.
Их двое. Есть еще китайский лидер.
Китайский лидер. Да. А зачем забирать свои слова потом назад?
А тут еще такая ситуация, что даже не то, что забирать слова, да, то есть там очень забавные пошли всякие разные сообщения в американской прессе, что даже помощники Байдена немножко от этого заявления были в шоке. Потому что, это на грани прямого призыва к смену власти.
И вмешательство во внутренние дела другого государства.
Да, это просто не просто вмешательство, это такое прям еще чуть-чуть, и в общем-то, Владимир Владимирович может еще и обидеться, между прочим.
А никому это не надо. Леонид Викторович, что скажете?
Я думаю, что вряд ли Владимир Владимирович обидится. Он всегда демонстрирует уверенность в своих действиях.
Понимание к ущербным людям?
В том числе. Вот. Вы правы абсолютно, то, что это был перебор. Потому что одно дело называть там убийцей и военным преступником. То есть с моральной точки зрения это факт. Если Путин военный преступник, то, конечно, надо и режим свергать, и Путина судить, да и всех, кто выполнял его
приказ. Но для начала надо доказать, что он военный преступник. Да? То есть должен быть факт военных преступлений, а не то, что я увидел по телевизору.
Конечно.
Как это было сказано?
Мы же сейчас говорим не про факт, мы говорим про картину мира, которая существует в головах американского политикума. Он же ведь не просто так сказал, он же проговорился. Он проговорил те позиции, которые они в голове держат, и то, что мы обсуждали. Но он перешагнул дипломатическую линию. То есть это вы правы. То есть он фактически сказал, что, ребята, мы делаем все для свержения режима в России. То есть вмешательство в внутренние дела. А это, как ни крути, все-таки один, как мы говорили, базовых принципов существования. Существование ООН, да, суверенитет, признание суверенитета и право народа на выбор. Собственно, демократия...
Это то, что тут сейчас нам, собственно, вменяют, что мы не признаем право Украины на суверенитет. Но дело в том, что... То есть меня в этой ситуации, лично меня, вводит в такой достаточно, достаточно обозримый тупик то, что вся эта политика по демонизации Путина, она же, очевидно, не работает. То есть можно говорить о том, что там Путин виноват в инфляции, но она была до операции. Она зашкаливала уже до операции. Можно говорить, что Путин виноват в росте цен. Но Путин же не заставлял Байдена отказываться от импорта нефти, да, от четвертой по размеру страны поставщика, в плане импорта, да, для США. То есть, с нефтью еще можно как-то раскрутить, да, потому что понятно, что мы не могли не отреагировать, мы защищаем и так далее. Но она, очевидно, не работает. То есть уже я тоже сижу во многом по, естественно, по американской прессе, да, но когда CNN начинает публиковать какие-то такие аккуратные материалы о том, что, ну, как бы, ну, наверное, вот too much, это уже абсолютно открытое, как бы, признание того, что, что президент делает что-то не то и говорит что-то не то. Потому что CNN — это вот прям самый классический рупор демократической партии, как бы. Самый такой упоротый.
Да, но я бы не говорил, что так однозначно, что не работает. Конечно, она уже подвергается сомнению. Конечно, осторожно высказывается на Западе, и в СМИ появляются материалы, и в том числе про украинскую историю. Вот, потому что ну, невозможно долго не
зависеть. Нет, я именно про Путина. Вот лично про Путина,
а про Путина,
да?
А про Путина это же в долгую. Понимаете, они же исторически играют на какой-то горизонт. Это не обязательно сегодня будет реализовано. Понимаете, Сталин тоже стал тираном, деспотом, убийцей, или там Иван Грозный тоже стал отбросами человечества не сразу после того, как он ушел от власти. А с исторической перспективы пришел, если в случае с Сталином пришел Хрущев, который там развенчал все, что было сделано, и объявил еще его и злодеем. Я сейчас не заступаюсь за Сталина. Я говорю о том, как эта технология работает. Если мы в мозгах выстроили конструкцию или выстраивали долгое время, то рано или поздно она начинает работать. Да, какая-то часть из нее отпадет, но какая-то будет работать. И на ней будут настраивать новые и новые этажи. И это будет формироваться в сознании. Ну, мы видели там, я опять же, если говорить про Украину, мы видели, что произошло с головой. Такой колоссальный социальный эксперимент, который привел к переформатированию целой нации. Да? Ну, вот что говорить, это возможно, мы это видим, это в нашем, на наших глазах произошло. Поэтому и здесь не обязательно сейчас эффект получить от того, что Путин злодей. А может быть и через 20, и через 30 лет, если надо будет опорочить все достижения России, если надо будет вернуть Крым Украине, вернуть Донецк и Донбасс в зону русофильского государства, тогда сгодится этот миф. Тогда его вытащат. И если он жил в головах, он будет работать. Здесь нету такого, что давайте здесь и сейчас решим вопрос. Они в долгу играют. Очень, это вот чем нельзя отказать англосаксам, это в умении стратегировать. Долго. То есть это тоже причины этому есть. Понимаете, если везде во всем мире, там и в Европе, и в России были революции, которые переломали элитные слои, то в Англии, например, как заседали пэры в Палате лордов, так и заседают. Там та же книжечка КПСС, только вместо книжечки парик. И ничего в этом смысле не изменилось. То есть, ну, там проект Англии как великой сохранился. И, собственно говоря, Америка, многие ее рассматривают, это Рим, который Англию воспринимает как Грецию, как источник своей культуры и своего политического как бы, реноме. Поэтому, да, они играют в долгую, они не рассчитывают на сегодня. Не, они хотели бы получить результаты сегодня и сейчас. Поэтому мы то и видим, что происходит. Им плевать, что происходит с людьми на Украине. Им главное, как можно больше ужаса на этом настроить.
Но
как
это можно больше... работа на американскую публику, получается, внутреннюю все-таки?
На западную публику, конечно. На западную, ну, мы, как мы видим, даже по внутренней ситуации внутри России, не только на западную это действует. Правильно. Мы же видим людей, которые как бы объявляют и Россию убийцей, и Путина убийцей. И в соцсетях их навал. Ну, и я уж не говорю про это. Вот,
но мы знаем, что и у людей есть личные проблемы. Мы ведь тоже об этом говорим каждый эфир, что помимо вот этого внешнеполитического конфликта, всей истории, всего шума, у людей там тоже зарплаты, допустим, остаются прежними, а цены в магазинах растут, а цены на бензин и так далее, и так далее.
Согласен. Конечно, многие для людей, многих большие политические цели не являются целью жизни и смыслом жизни.
Я бы сказал, да? Для большинства это вот то, о чем...
Для большинства, да. Да, поэтому, конечно, падение уровня жизни, на чем США играют, они всегда играли на этом. Падение уровня жизни ведет к дестабилизации социальной обстановки, соответственно, политической. Да? Вот. Мы же вот в свое время, как бы я-то помню еще Советский Союз, мы же за красивую...
Мы тоже помним.
Да?
Мы немножко, чуть-чуть совсем, но помним, да.
Красивую обертку колбасную мы продали свою страну. Мы города своего детства продали. Мы продали свои дворы. Их не существует, понимаете? Этикетка обернулась пшиком, а страна залилась кровью. Я начинал, когда работал журналистом, я в «Комсомольской правде» работал по горячим точкам. Таджикистан, Абхазия, пригородный район, Приднестровье. Ну, то есть,
Леонид Викторович, Карабах. Мы раньше не знали о вас таких деталей. Почему же только сейчас?
А вот надо было...
Понимаете, я к чему это? Я всегда, когда возвращался из этих командировок, здесь в Москве было празднество демократических сил, Россия движется к свободе. А я видел это как горе, беду, кровь и бедных детей, которые босиком и не знали, что такое кусок сахара. Понимаете? Это в наше время. Я видел так демократизацию России. Она для меня предстала немножко другой картиной. И я не мог ее приветствовать. И когда мой президент мочился на колеса самолета в Шеннане, я тоже не мог этому аплодировать. Я про Ельцина говорю.
Это мы догадываемся, что не было такого.
Поэтому, для многих, которые, если исходить из личной стратегии, для многих это стало историей успеха, колоссального успеха. Да? Я еще в свое время, после того, как вот после военных командировок, когда отказался меня по Абхазии расстреливать в отделе, после этого я сказал, я больше ни ногой в горячую командировку, я занялся расследованием, в том числе, например, занимался приватизацией Норильского никеля. $170 миллионов он обошелся Потанину и Прохорову, при том, что выручка, годовая валютная выручка экспортная Норильского никеля была $3 миллиарда. Это что? Это успешный и эффективный менеджер пришел, или просто пришел человек, который город и комбинат построен на костях огромными усилиями целого народа. Взял его за 170 миллионов, приватизировал.
Ну вот, если я говорю, мы опять сейчас будем возвращаться к Байдену, да?
Давай.
Ситуация, я, опять же, вот с чисто субъективной точки зрения, да, меня всегда интересует вопрос, вот в какой момент он все-таки действительно переигрывает и перебарщивает с тем, что он говорит. И, на мой взгляд, вот сейчас очень... Ну, помимо того, что он сразу очень много раз сказал, и каждый раз, мне же даже интересно, господи, что же он следующий-то скажет, потому что уже, казалось бы, все.
А у меня вопрос, а дает ли он отчет вот таким высказыванием?
То есть что тут? Это действительно какой-то холодный расчет? Потому что, ну, с точки зрения расчета, я не вижу, где эндгейм, да, я понимаю, вся эта история про демонизацию, да, это хорошая игра, но сейчас вот тот самый момент, когда уже Макрон уже высказался аккуратно, что, ребят, ну, too much, да, вот я бы вот так вот не стал бы, да. В Германии понятно, что Меркель больше нет, да, именно с политической точки зрения, слава богу, она, да.
Она отдыхает.
Здравствуй, да, она отдыхает, наконец-то. Понятно, что там достаточно такое своеобразное правительство, и там Анна-Лена Бербок, она сама может сказать все, что вообще в голову взбредет. Но, то есть, такое ощущение, что это просто... Мне, я не очень понимаю, это такой гениальный расчет, которого мы не понимаем, или это все-таки маразм?
Ну, если исходить из того, что дипломатия на самом деле это не способ добиваться целей, а способ скрывать свои истинные цели, то, наверное, да, наверное, Байден всего лишь в силу своих там возрастных особенностей всего лишь выговаривает то, что является некой стратегией. Если его поправляют и заставляют брать свои слова назад, значит, он всего лишь проговаривается. Ну, понятно, да.
Но тогда это же катастрофа тогда. То есть это просто катастрофа, когда у тебя есть президент, который, страшно, наверное, произносить это вслух, но понятно, что в Америке все-таки президент — это больше партия, чем сам президент лично, да, то есть это как бы не один человек, который все
как
вот
раз
такой,
хотел
да.
спросить, а стратегия кого и кто во главе тогда получается?
Да, то есть для партии это же катастрофа, он же сливает... все вообще. То есть у них есть... Была ставка на его номер два. Она провалилась. Мы это обсуждали вот в прошлое воскресенье. Да? То есть Камала Харрис на бумаге была идеальным кандидатом. Она и женщина, она не белая, она не просто с эмигрантскими корнями, а это еще и... там вот, например, индусы все очень радовались, что они прям просто счастливы. Они практически управляли Америкой. Такие рядовые индусы именно. Абсолютно проваленная история, потому что ее отправили заниматься какой-то внешней политикой, да, в которой у нее ноль опыта, и она ничего не показывает, никаких... вот мы, собственно, вот сейчас вот закончим обсуждать Байдена, будем разговаривать про колоссальных ее провалов. И при этом есть президент, который вот совершенно, он, его никто не может контролировать. Как так? Как они вообще смогли это допустить?
Леонид Викторович.
У меня только одно предположение в этом, и я его уже несколько раз высказывал. Для, во время безответственное время впереди во главе нужны люди безответственные, которые подпишут любой указ, любую бумажку, которые не отдают себе отчета в действиях своих, которые не понимают последствий. Вот в этом смысле, например, для меня Зеленский и Байден одно лицо. Потому что я бы, вот мне бы предложили, я бы ни за что не согласился возглавить ни Украину, ни Америку в таких условиях.
Но Зеленский очень хороший актер. Байден не настолько хороший актер.
И возраст разный уж, простите, это тоже играет роль.
Я же не про возраст, я про безответственность. Да, у Байдена безответственность произрастает из его возраста. Он просто в силу определенных там возрастных характеристик не отдает отчет. А Зеленский просто не понимает о сути происходящего. Просто потому, что он актер. Потому что привести свой народ, свою страну в такое состояние, это надо действительно быть поконченным просто вот пустым местом, абсолютно, понимаете? И при этом еще там в телевизоре где-то себя изображать. Я просто про феномен, что время, когда необходимо, время подлецов требует наверх подлецов, скажем так, понимаете? Потому что он не отдает отчета, он не понимает исторических последствий.
Вы видите выигрыш в этом? Опять же, для демократической партии. То есть, если мы говорим про демократическую партию, которая впереди. Сейчас прям, да, максимально... Вот в чем выигрыш? У них выборы.
Я бы вообще не про партии говорил, я говорил про то самое Deep State, потому что сейчас вышли на первое место вышли коренные интересы, стратегические интересы США, а политический спектр – это всего лишь оформление этих интересов. Поэтому решали не демократы, решали гораздо глубже и гораздо серьезнее. Мы же видели, какие были нарушения на этих выборах и к чему это привело.
Леонид Викторович, мы вас благодарим за разъяснение. Политолог Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве РФ, был с нами на связи. Выпуск новостей впереди. Слушаем и затем возвращаемся в студию.
Безопасности, на Россию, на ее протесты. Сколачивали некую коалицию, да, условно всего цивилизованного мира, включая Буркина-Фасо. И после этого говорили, что у нас большинство, и мы сейчас что хотим, то и сделаем. С Ливией, с Ираком, с Сирией, с Югославией. Мы в своем праве. То есть, фактически США разрушила тот порядок, который существовал. Через Совет Безопасности с уважением, абсолютным уважением суверенитета и неприкосновенности внутренней политики, невмешательства во внутренние дела. Вот. Тот порядок, который возник на обломках после Второй мировой войны, того прежнего мира. Вот. И Россия до последнего момента с этим так робко протестовала. Помните разворот Примакова над Атлантикой югославский, да? Который закончился ничем, пожалуй, только тем, что Примаков потерял политические перспективы большие. Угу. Потому что в мире это невозможно было.
Я прям напряглась на словах, когда вы говорите «до последнего момента», потому что понятно, что у новостников жизнь такая, она немножко как собачьи года, то есть один год за 10. Последний момент, он как бы, для меня, например, была разительная, господи, как это вообще по-русски сказать, Нера, чтобы не было разительной разницы, да, то есть разительные перемены были между, допустим, тем, что было, когда была Ливия, да, и уже Сирии. То есть вот для меня вот такой вот прям решительный момент, когда мы, такое ощущение было, что вот прям все, наконец-то сила, вот она, все поняли.
Согласен, да. Но в Сирии мы же всего лишь остановили продвижение на восток США и НАТО. Мы всего лишь уперлись и сказали, вот границы, за которые там ни шагу назад. А с началом операции 24 февраля Россия стала двигаться на запад впервые. Если чисто даже географически смотреть, конечно, это вызов для того мира, в котором они жили. Конечно, для них это крах. Для них они не могли этого себе представить. Для них это рушится вся картина мира, в которой они выжили. То есть это такая... Это апокалипсис. Поэтому отсюда киллер, отсюда мясник. А потом, тут еще надо понимать, это, опять же, в традиции западной политологии, они пытаются персонифицировать все страхи и угрозы свои, повесить их. Вот так возник, собственно говоря, феномен Сталина, который во всем виноват. Вот. сегодня приблизительно тоже пытаются сделать из Путина. Потому что это же не только вешание всех собак на нашего президента, это еще и предложение элите страны. Ребята, мы понимаем вас, у вас проблем нет, а вот один злодей, уберете его, и мы с вами договоримся.
Но, на мой взгляд, в этот раз они пошли опять же дальше, потому что в этот раз было не предложение элите, было абсолютно открытое предложение массам народным, что, ребят, да, выходите против правительства. И это для меня это был какой-то прям, ну, совсем такой фо-па и такой вот тот шаг, который вот он лишний был. Но тут еще ситуация, ну, достаточно, наверное, опять же, сложная, да, в том, что это почему-то это вот то, что у меня периодически так случаются какие-то дебаты политологические на индийском телевидении.
Ой, это плохое занятие.
Это не то чтобы плохое, это очень интересный опыт. Я бы, наверное, ну, вот индийское телевидение это что-то, что я никогда не думала, что со мной случится, во-первых, а во-вторых, это абсолютно уникальный мир, совершенно не похожий ни на что. И вот последние дебаты у меня были как раз по поводу того, как в Индию полетел Лавров, понятное дело. Естественно, для них это большой прям big deal. А там была такая ситуация, что просто перед Лавровым полетели, ну, все, кому не лень было, да, потому что все понимали, что сейчас полетит Лавров, что там стратегическое партнерство, все такое. Моди держит позицию железно. Он там, как бы, у него есть своя в этой ситуации, естественно, свои запросы, свои хотелки и так далее, но он держит позицию, и перед визитом Сергея Викторовича просто туда ломанулась вся вообще американско-британско-европейская тусовка. Да. Все, кто мог, кто пытался, и там, ну, мы даже говорили о том, что вот как бы к Моди его, собственно, его вот принял Моди, да, а до этого приезжали люди и не принимал Моди, сам именно Моди. Потому что понятно, что министр иностранных дел встречается в первую очередь с министром иностранных дел. И вот это тот пункт, по которому все собеседники, британские и американские, они почему-то совершенно не могут на это, на все ответить. Вот как только им в лоб задаешь вопрос, он говоришь, ребят, а как так получается, что вот если вы захотели, да, вот вы захотели снять Саддама, никто не ждал никаких решений, не решений, просто взяли, полетели, разбомбили к чертовой бабушке. И как бы все окей. Вы захотели сделать из Ливии, ну, просто вот непонятно что, да, то есть там сейчас действительно все еще, да, это объективно failed state, да, ну, то есть нет, как бы ничего непонятно. Просто уничтожили государство как в той форме, в которой оно было. И никто никого не ждал, никаких решений, там совбез, не совбез, да. Ну, понятно, что там как бы там Саркози, у него своя история со всей этой, с Каддафи была, но тем не менее, да, почему вам можно... А нам нельзя, нет. Но это же просто нечестно, банально, да? Ну, тоже как бы у нас тоже есть свои интересы. И при этом, при том, что мы не бомбили Украину так, как бомбили США и Ирак, прости господи.
Ну, вопрос честно-нечестно в международных отношениях немножко наивен, да? В личных отношениях его можно еще как-то ставить, а в международных отношениях выгодно-невыгодно, эффективно-неэффективно, приносит пользу мне или не приносит. Там мораль за скобками принятия решений. Другое дело, когда вот мы говорили, что разрушен фактически был мировой порядок, который...
Но это для политологов. Это вот для политологов, Леонид Викторович, то есть это для политологов понятно, для политологов, для журналистов, да, потому что ты когда вот в этом во всем варишься, это одна история. Для обывателей, для обычных простых людей, которые искренне, и они как бы не вникают в то, что там вот, вот выгодно-невыгодно было кому-то там разбомбить, не знаю, например, Саддама, да. То есть им продавали историю про страшного диктатора.
Ну, так всегда продают историю. Я как раз хотел об этом говорить. Мы живем в мире истории, да, и большинство населения совершенно право. Нужна красивая история или красивая сказка о благородстве и добре. Так в этом смысле, когда разрушаются международные нормы, которые строятся на каких-то базовых договоренностях, и когда они ломаются, то, что мы говорили, Югославия, вот Сирия, то, что вы говорили про Ирак, на первое место выходит принятие решений не юридические нормы и основы, да, правовые, а моральные. А моральное обоснование, то есть прав я или не прав, справедливо или несправедливо, вы правильно говорите. Но где формируются моральные нормы? Они формируются через медиа.
Через СМИ, конечно.
ну, при господстве англосаксонского медиа во всем мире, понятно, что формируется, ну, не во всем, во в западном мире, скажем, да, понятно, какое мнение там формируется. Даже Евроньюс несчастный, который пыталась какую-то европейскую политику, и то было скуплено американцами. Я даже помню, когда все это началось, понимаете, как раз с войны в Ираке, когда CNN показывала нам красивые картинки вместо крови, смертей и трупов. Она показывала, как умные бомбы попадают в злобные танки или там еще что-то. И мы не видели реальной войны. То есть мы увидели ее в цифровом формате, как некую, игру. Вот. И тогда стало понятно, после этой войны, после этой демонстрации публичного господства в публичной сфере, появились Аль-Джазира, Аль-Арабия, Евроньюз и Раша Тудей, собственно говоря.
Да, появилась.
Вот. Стало понятно, что если ты не представлен в медийном, публичном пространстве мировом, то ты не представлен в политическом пространстве, то ты не имеешь права ни на что. Другое дело, что, еще раз повторюсь, как бы, даже при том господстве, которое на Западе присутствует англосаксонской позиции медиа, даже робкая несопоставимая по своему формату и бюджетам Russia Today наносит страшный урон. Потому что думающие люди всегда ищут альтернативу, хотя бы с чем сравнить, да, они не поддаются.
А так сравнивать теперь не с чем, собственно говоря. Леонид Викторович, я хочу вас уточнить один момент, но сделаю это после небольшой паузы.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Вот я хотела задать такой вопрос в качестве примера. Это одно из последних резонансных заявлений Джо Байдена в польской его речи. Он сказал про Путина, что этот человек не может оставаться у власти, что он должен уйти. Но потом быстренько переобулся, и его американская администрация тоже дала свои пояснения, говорит, что вовсе он не призывал к смене режима. Но я вот в этой ситуации тогда не очень понимаю. Если мы говорим о том, что нужен злодей, и было решено, что этим злодеям нужно представлять Владимира Путина вот в этой американской реальности.
Их двое. Есть еще китайский лидер.
Китайский лидер. Да. А зачем забирать свои слова потом назад?
А тут еще такая ситуация, что даже не то, что забирать слова, да, то есть там очень забавные пошли всякие разные сообщения в американской прессе, что даже помощники Байдена немножко от этого заявления были в шоке. Потому что, это на грани прямого призыва к смену власти.
И вмешательство во внутренние дела другого государства.
Да, это просто не просто вмешательство, это такое прям вот еще чуть-чуть, и в общем-то, Владимир Владимирович может еще и обидеться, между прочим.
А никому это не надо. Леонид Викторович, что скажете?
Я думаю, что вряд ли Владимир Владимирович обидится. Он всегда демонстрирует уверенность в своих действиях.
Понимание к ущербным людям?
И в том числе. Вот. Вы правы абсолютно, то, что это был перебор, потому что одно дело называть там убийцей и военным преступником. То есть с моральной точки зрения это фактически. Если Путин военный преступник, то, конечно, надо и режим свергать, и Путина судить, да и всех, кто выполнял его
приказ.
Но
для начала надо доказать, что он военный преступник. Да? То есть должен быть факт военных преступлений, а не то, что я увидел по телевизору.
Конечно.
Как это было сказано?
Мы же сейчас говорим не про факт, мы говорим про картину мира, которая существует в головах американского политикума. Он же ведь не просто так сказал, он же проговорился. Он проговорил те позиции, которые они в голове держат, и то, что мы обсуждали. Но он перешагнул дипломатическую линию. То есть, это вы правы. То есть, он фактически сказал, что, ребята, мы делаем все для свержения режима в России. То есть, вот вмешательство в внутренние дела. А это, как ни крути, все-таки один, как мы говорили, базовых принципов существования. Существование ООН, да, суверенитет, признание суверенитета и право народа на выбор. Собственно, демократия...
Тут сейчас вот нам, собственно, вменяют, что мы не признаем вот право Украины на суверенитет. Но дело в том, что, то есть, меня в этой ситуации, лично меня, вводит в такой достаточно обозримый тупик то, что вся вот эта вот политика по демонизации Путина, она же, очевидно, не работает. То есть можно говорить о том, что там Путин виноват в инфляции, но она была до операции. Она зашкаливала уже до операции. Можно говорить, что Путин виноват в росте цен. Но Путин же не заставлял Байдена отказываться от импорта нефти, да, от четвертой по размеру страны поставщика, ну, в плане импорта, да, для США. То есть, ну, с нефтью еще можно как-то раскрутить, да, потому что понятно, что мы не могли не отреагировать, мы вот защищаем и так далее. Но она, очевидно, не работает. То есть уже я тоже сижу во многом по, естественно, по американской прессе, да, но когда CNN начинает публиковать какие-то такие аккуратные материалы о том, что, ну, как бы, ну, наверное, вот too much, это уже абсолютно открытое, как бы, признание того, что президент делает что-то не то и говорит что-то не то. Потому что CNN — это вот прям самый классический рупор демократической партии, как бы, самый такой... упоротый.
Да, но я бы не говорил, что так однозначно, что не работает. Конечно, она уже подвергается сомнению. Конечно, осторожно высказывается на Западе, и в СМИ появляются материалы, и в том числе про украинскую историю. Вот, потому что, ну, невозможно долго не
замечать. Нет, я именно про Путина. Вот лично про Путина,
а про Путина,
да?
А про Путина... Это же в долгую, понимаете, они же исторически играют на какой-то горизонт. Это не обязательно сегодня быть реализовано. Понимаете, Сталин тоже стал тираном, деспотом, убийцей, или там Иван Грозный тоже стал отбросами человечества не сразу после того, как он ушел от власти. А с исторической перспективы пришел, если в случае с Сталином пришел Хрущев, который там развенчал все, что было сделано, и объявил еще его и злодеем. Я сейчас не заступаюсь за Сталина, я говорю о том, как эта технология работает. Если мы в мозгах выстроили конструкцию или выстраивали долгое время, то рано или поздно она начинает работать. Да, какая-то часть из нее отпадет, но какая-то будет работать. И на ней будут настраивать новые и новые этажи. И это будет формироваться в сознании. Ну, мы видели там, я опять же, если говорить про Украину, мы видели, что произошло с головой. Такой колоссальный социальный эксперимент, который привел к переформатированию целой нации. Да? Ну, вот что говорить, это возможно, мы это видим, это на наших глазах произошло. Поэтому и здесь не обязательно сейчас эффект получить от того, что Путин злодей. А может быть и через 20, и через 30 лет, если надо будет опорочить все достижения России, если надо будет вернуть Крым Украине, вернуть Донецк и Донбасс в зону русофильского государства, тогда сгодится этот миф. Тогда его вытащат, и если он жил в головах, он будет работать. Здесь нету такого, что давайте здесь и сейчас решим вопрос. Они в долгу играют. Очень, это вот чем нельзя отказать англосаксам, это в умении стратегировать. Долго. То есть это тоже причины этому есть. Понимаете, если везде во всем мире, там и в Европе, и в России были революции, которые переломали элитные слои, то в Англии, например, как заседали пэры в Палате лордов, так и заседают. Там та же книжечка КПСС, только вместо книжечки парик. И ничего в этом смысле не изменилось. То есть, ну, там проект Англии как великой сохранился. И, собственно говоря, Америка, многие ее рассматривают, это Рим, который Англию воспринимает как Грецию, как источник своей культуры и своего политического, как бы, реноме. Поэтому, да, они играют в долгую, они не рассчитывают на сегодня. Не, они хотели бы получить результаты сегодня и сейчас. Поэтому мы то и видим, что происходит. Им плевать, что происходит с людьми на Украине. Им главное, как можно больше ужаса на этом настроить.
Но
как
это можно больше... работа на американскую публику, получается, внутреннюю все-таки?
На западную публику, конечно. На западную, ну, мы, как мы видим, даже по внутренней ситуации внутри России, не только на западную это действует. Правильно, мы же видим людей, которые как бы объявляют и Россию убийцей, и Путина убийцей, и в соцсетях их навал. Ну, и я уж не говорю про это. Вот,
но мы знаем, что и у людей есть личные проблемы. Мы ведь тоже об этом говорим каждый эфир, что помимо вот этого внешнеполитического конфликта, всей истории, mm-hmm. всего шума, у людей там тоже зарплаты, допустим, остаются прежними, а цены в магазинах растут, а цены на бензин и так далее, и так далее.
Согласен. Конечно, многие для людей, многих большие политические цели не являются целью жизни и смыслом жизни.
Это
да?
Для большинства, это вот то, о чем мы...
Да, поэтому, конечно, падение уровня жизни, на чем США играют, они всегда играли на этом. Падение уровня жизни ведет к дестабилизации социальной обстановки, соответственно, политической. Да? Вот. Мы же вот в свое время, как бы, я-то помню еще Советский Союз, мы же за красивую...
Мы тоже помним.
Да?
Мы немножко, чуть-чуть совсем, но помним, да.
За красивую обертку колбасную мы продали свою страну. Мы города своего детства продали. Мы продали свои дворы. Их не существует, понимаете? А этикетка обернулась пшиком, а страна залилась кровью. Я начинал, когда работал журналистом, я в «Комсомольской правде» работал по горячим точкам. Таджикистан, Абхазия, пригородный район, Приднестровье. Ну, то есть,
Леонид Викторович, мы раньше не знали о вас таких деталей. Почему же только сейчас?
А вот надо было...
Понимаете, я почему это? Я всегда, когда возвращался из этих командировок, здесь в Москве было празднество демократических сил, Россия движется к свободе. А я видел это как горе, беду, кровь и бедных детей, которые босиком и не знали, что такое кусок сахара. Понимаете? Это в наше время. Я видел так демократизацию России. Она для меня предстала немножко с другой картиной. И я не мог ее приветствовать. И когда мой президент мочился на колеса самолета в Шеннане, я тоже не мог этому аплодировать. Я про Ельцина говорю.
Это мы догадываемся, что не было такого.
Поэтому, для многих, которые, если исходить из личной стратегии, для многих это стало историей успеха, колоссального успеха. Да? Я еще в свое время, после того, как вот после военных командировок, когда отказался меня в Абхазии расстреливать в отделе, после этого я сказал, я больше не ногой в горячую командировку, я занялся расследованием. В том числе, например, занимался приватизацией Норильского никеля. 170 миллионов долларов он обошелся Потанину и Прохорову. При том, что выручка, годовая валютная выручка экспортная Норильского никеля была 3 миллиарда долларов. Это что? Это успешный и эффективный менеджер пришел или просто пришел человек, который город и комбинат построен на костях огромными усилиями целого народа. Взял его за 170 миллионов, приватизировал.
Ну вот если, я говорю, мы опять сейчас будем возвращаться к Байдену, да?
Давай.
Ситуация, я, опять же, вот с чисто субъективной точки зрения, да, меня всегда интересует вопрос, вот в какой момент он все-таки действительно переигрывает и перебарщивает с тем, что он говорит. И, на мой взгляд, вот сейчас очень... Ну, помимо того, что он сразу очень много раз сказал, и каждый раз, мне же даже интересно, господи, что же он следующий-то скажет, потому что уже, казалось бы, все.
А у меня вопрос, а дает ли он отчет вот таким высказыванием?
То есть что тут? Это действительно какой-то холодный расчет? Потому что, ну, с точки зрения расчета, я не вижу, где эндгейм, да, я понимаю, вся эта история про демонизацию, да, это хорошая игра, но сейчас вот тот самый момент, когда уже Макрон уже высказался аккуратно, что, ребят, ну, too much, да, вот я бы вот так вот не стал бы, да. В Германии понятно, что Меркель больше нет, да, именно с политической точки зрения, слава богу, она, да.
Она отдыхает.
Здравствуй, да, она отдыхает, наконец-то. Понятно, что там достаточно такое своеобразное правительство, и там Анна-Лена Бербок, она сама может сказать все, что вообще в голову взбредет. Но, то есть, такое ощущение, что это просто... Мне, я не очень понимаю, это такой гениальный расчет, которого мы не понимаем, или это все-таки маразм?
Ну, если исходить из того, что дипломатия на самом деле это не способ добиваться целей, а способ скрывать свои истинные цели, то, наверное, да, наверное, Байден всего лишь в силу своих там возрастных особенностей всего лишь выговаривает то, что является некой стратегией. Если его поправляют и заставляют брать свои слова назад, значит, он всего лишь проговаривается. Ну, понятно, да.
Но тогда это же катастрофа тогда. То есть это просто катастрофа, когда у тебя есть президент, который, страшно, наверное, произносить это вслух, но понятно, что в Америке все-таки президент — это больше партия, чем сам президент лично, да, то есть это как бы не один человек, который все
как
вот такой, хотел да.
спросить, а стратегия кого и кто во главе тогда получается?
Да, то есть для партии это же катастрофа, он же сливает... все вообще. То есть у них есть... Была ставка на его номер два. Она провалилась. Мы это обсуждали вот в прошлое воскресенье. Да? То есть Камала Харрис на бумаге была идеальным кандидатом. Она и женщина, она не белая, она не просто с эмигрантскими корнями, а это еще и... там вот, например, индусы все очень радовались. Очень радовались, что они прям просто счастливы. Они практически управляли Америкой. Такие рядовые индусы именно. абсолютно проваленная история, потому что ее отправили заниматься какой-то внешней политикой, да, в которой у нее ноль опыта, и она ничего не показывает, никаких... вот мы, собственно, вот сейчас вот закончим обсуждать Байдена, будем разговаривать про один из колоссальных ее провалов. И при этом есть президент, который вот совершенно... его никто не может контролировать. Как так? Как они вообще смогли это допустить?
Леонид Викторович...
У меня только одно предположение в этом, и я его уже несколько раз высказывал. Во время безответственное время впереди во главе нужны люди безответственные, которые подпишут любой указ, любую бумажку, которые не отдают себе отчета в действиях своих, которые не понимают последствий. Вот в этом смысле, например, для меня Зеленский и Байден одно лицо. Потому что мне бы предложили, я бы ни за что не согласился возглавить ни Украину, ни Америку в таких условиях.
Но Зеленский очень хороший актер. Байден не настолько хороший актер.
И возраст разный уж, простите, это тоже играет роль.
Я же не про возраст, я про безответственность. Да, у Байдена безответственность произрастает из его возраста. Он просто в силу определенных там возрастных характеристик не отдает отчет. А Зеленский просто не понимает о сути происходящего. Просто потому, что он актер. Потому что привести свой народ, свою страну в такое состояние, это надо действительно быть поконченным просто вот пустым местом, абсолютно, понимаете? И при этом еще там в телевизоре где-то себя изображать. Я просто про феномен, что время, когда необходимо, время подлецов требует наверх подлецов, скажем так, понимаете? Потому что он не отдает отчета, он не понимает исторических последствий.
Вы видите выигрыш в этом? Опять же, для демократической партии. То есть, если мы говорим про демократическую партию, которая впереди. Сейчас прям, да, максимально... Вот в чем выигрыш? У них выборы.
Я бы вообще не про партии говорил, я говорил про то самое Deep State, потому что сейчас вышли на первое место вышли коренные интересы, стратегические интересы США, а политический спектр – это всего лишь оформление этих интересов. Поэтому решали не демократы, решали гораздо глубже и гораздо серьезнее. Мы же видели, какие были нарушения на этих выборах и к чему это привело.
Леонид Викторович, мы вас благодарим за разъяснение. Политолог Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве РФ, был с нами на связи. Выпуск новостей впереди. Слушаем и затем возвращаемся в студию.